Меня очень смутило и обрадовало, и смутило надпись. Надпись очень похожая на ту, в которой я преподаю. Там написано «Московская духовная», ну, православная, естественно, «Московская духовная академия». Сюда приезжаю, «Санкт-Петербургская духовная академия». Думаю, куда же это я попал, в какой мир? В духовный мир. Это правда или нет? Я хотел почесать затылок, а там у меня чего-то нет, да. Я так подумал, ведь все-таки вот в нашей там академии мы, в общем-то, духовными вопросами почти не занимаемся, потому что так много различных вопросов. Возьмите одну только историю, помереть может сразу. А каноника, Господи, все эти правила. А языки – это убийство души человеческой. Вот, да. И так далее. Вы знаете, и я ищу, а где же это, то, что мы называем духовное, это я никак не пойму. Один предмет, другой, третий, десятый, двадцатый, спецкурсы. А где же духовное? Нравственное богословие, думаю, здесь все. Оказывается, мы проходим историю этики, начиная с античных времен. Представляете, как-то осмотрели древние греческие, римские философы, какие-нибудь там стоики. Так, потом переходим к временам Средневековья. Средневековые схоластические целые теории положения, наконец, германской философии, французской, русской. Этика. Но смотрю, а духовное – это этика или не этика? Что это такое? И вы знаете, я остановился, как же быть. А почему же называется духовное? И вот я стал размышлять о том, что же такое духовное и что такое богословское. Вопрос оказался очень насущным и не столь простым. Я так подумал, что же такое богословие? Стал рыться в некоторых материалах, читать кое-как каких святых отцов, хотя их-то некогда читать. Куда интереснее читать всякие конспекты, понимаете, новые сочинения, всяких богословов, историков. Ну, иногда все-таки приходится так, по немощи, заглядывать туда. И открыл такую вещь интересную, что, оказывается, богословием в древнем христианском мире, ну, по крайней мере, в первые тысячелетия, если так сказать, уже совсем так же полно сказать. Да, оказывается, меня особенно поразила там мысль преподобного Иоанна Лесничника, который сказал: «Совершенство чистоты есть начало богословия». Знаете, я пришел в полное недоумение. Какое совершенство чистоты? Да с первого класса семинарии, еще когда была семинария, или бакалавриат, если вам больше нравится это варварское слово. Да, пожалуйста, как хотите. Какая чистота? И в первый класс, и в пятый, четвертый, и дальше академия. Какая? О чем идет речь? Я даже понять не могу. Я знаю, что такое богословие. Мы изучаем учение там, о Боге, о мире, о человеке. Да, изучаем, если хотите, ну, какие-то исторические сведения о том, кто когда родился, кто когда крестился, кто когда женился, кто когда помер. А что еще нужно? Ну, какая у него, у какого-нибудь святого отца сотериология, космология, антропология. Понимаете, так, ну, зато звучит, понимаете? Сказать учение о Боге – это уже не так. А сказать богословие – это уже, или учение о человеке – это очень примитивно звучит. А антропология, вы слышите? Это уже что-то такое. И, в общем, этих логий очень много. Даже то, что, кажется, касается, на первый взгляд, духовной стороны, и то даже названо спиритуология. Но я понял возврат, наконец-то, спирит. Спиритус – это и дух, и спирт. Так что тут есть что-то уже более близкое к душе нашей. Вот так. Итак, значит, этот вопрос мне показался наиболее серьезным. И еще почему показалось, что, оказывается, можно проучиться всю, буду называть старыми именами, семинарию, то, чтобы не перепутать, академию, аспирантуру и Знаете, что любопытно? Это уже по собственному личному опыту. Кстати, самое главное, когда человек делится своим личным духовным опытом. Вы это понимаете, да? Своим духовным опытом. Слышите, я наверху сижу и сейчас своим личным духовным опытом буду делиться. Вы знаете, почему я с такой иронией произношу? Это же просто это возмутительно. Мы должны делиться опытом святых отцов, опытом подвижников, опытом действительно настоящих христиан, которые прошли сквозь эти джунгли и дебри жизни человеческой. Их опыт интересен. А если мы начнем своим опытом делиться, то, Боже мой, в такое болото заведем, из которого уже и никто во веки веков не выведет. Да, но вот в данном случае я хочу поделиться своим духовным опытом, так что не смущайтесь особенно. А опыт этот таков. Я тоже учился в семинаре, помню, совсем недавно, кстати, и в академии. Время же летит, помните? Часы идут, дни бегут, а годы летят. Летят, скорость, представляете? И вот увидел, окончив все на свете, что можно было окончить, уж не так и много, я убедился, каким я был, таким остался. Я-то думал, что уж к концу там академии или там аспирантуры у меня хоть появится дар прозорливости. Ничего подобного. С чудотворением немножко легче, потому что иногда чудеса творю. Но почему-то никто не радуется моим чудесам. Никак. Я удивляюсь, но что делать? Да. А в общем-то, каким я был, таким остался. И вот этот факт, который я оценил как факт печальный. Печальный факт. Меня поставил действительно перед серьезной проблемой. Так школа богословская или духовная? Чем мы занимаемся? Я сказал, что если богословие понимали в древнем мире как совершенство чистоты, но потом, насколько я знаю, знаю не только из изучения истории, но из сегодняшнего состояния школ мы занимаемся богословием, то есть изучением определенных теоретических вещей. Теоретических. Ну, так же, как в компьютер мы закладываем информацию, и там остается. Единственная только разница в чем? Компьютер все помнит, а я много забываю. Это единственный недостаток. А в общем-то приобретаем совокупность теоретических знаний о чем угодно, то есть мне, о чем, конечно, угодно, о многом, кое-что. Из этого 99% улетает. Есть такая река Лето, и прямо туда погружается тут же после сдачи экзаменов. А я все такой же. Какой? Вот здесь, а я какой? Каким и был? Ну, нет, тут, вот теперь я о себе не буду говорить, извините. Я лучше о других поговорю. О других. Какие? Потому что не один я окончал духовную школу. И вижу, все остается. Тоже самолюбие, тоже тщеславие, та же гордыня, та же, вот я скажу, ну, так, у вас спрятаться некуда, да, ну ладно. Ну, в общем, одним словом, не тронь, а то пойдет вонь. Слышите, так это же я читаю там в Евангелии, так это же все то, что апостол Павел называет ветхим человеком или мирским через это «и», знаете, с точкой. А мирское – это что такое? Исаак Сирин говорит, если вы хотите обозначить всю совокупность страстей, которые мучают человека и которые превращают его из образа Божия в неизвестно в какое подобие, то этим одним словом является никакое иное, как слово «мир» с этой, с точкой, в отличие от мира Христова. Как помните, Христос говорил, «Мир мой даю вам, не так, как мир дает вам». И оказывается, можно окончить все, что угодно, так называемую духовную школу или богословскую, и остаться тем же. То есть никакого духовного движения нет. Я так подумал, а какой же смысл тогда? А какой смысл? Непонятно. Но я приобретаю сколько угодно, допустим, знаний, если гениальные способности, память изумительная. Ну, знаю то, другое, третье, десятое, сотое. И что, а что дальше? Сколько людей, обладавших колоссальными познаниями. Настоящие ходячие, как говорят, энциклопедии. И где они? Все там. И что, что от этого человека, человеку, сами по себе эти знания, которые складываются где-то в голове, прячутся за какой-то извилиной мозги, там и сидят до поры до времени, пока, наконец, человек по каким-то обстоятельствам не выплюнет чего-нибудь. Ой, сколько у него в мозге там поместилось-то всякой всячины. Вы знаете, вопрос-то какой серьезный. Ради чего, в конце концов, можно стать христианином? Ради чего мы учимся? Что? Зачем? Цель. Ведь можно, конечно, поставить примитивную цель. Самую примитивную и, мне кажется, ужасную. Цели, чтобы окончить и стать нам, ну, кем-то, я не знаю, ну, пожалуйста, священником, или там преподавателем, или катехизатором. Но это все практические цели эти, касающиеся моей вот этой жизни. Но я-то, оказывается, верю в вечную жизнь. Я вспомнил об этом неожиданно. Я же в вечную жизнь, что спасение – это какая-то вечная жизнь, и что она, оказывается, возможна по причинам, не того, сколько я знаю, сколько я запомнил, а по каким-то совершенно другим признакам. Я вот так подумал, все-таки какая, оказывается, разница, если мы коснемся истории, например, богословской мысли, богословия в нашем понимании. Возьмите только средневековье Западной Церкви, Римской Церкви. Чего мы там только не найдем? Боже мой! Какие дискуссии, каких вопросов? Причем потрясающее большинство из них не имеет никакого, оказывается, отношения к тому, что у меня может быть вот через час, через день, через год, что обязательно случится. То есть, когда мне нужно предстать пред Богом со всем своим багажом. Каким багажом? Что, думаете, Бог спросит, как вы понимали там Святую Троицу, что ли, да? Да я думаю, что когда мы там увидим что-то на самом деле, мы ахнем и скажем, знаете что? Как умирал один епископ, озирался вокруг и произносил все время одну и ту же фразу. «Все не так, все не то». Ну, конечно, мы живем в этом трехмерном пространстве, ну, четырех, если хотите, время прибавить, если кому нравится. А там мы вступаем в область, которая именуется вечность. Человек, когда умирает, вступает в область вечности, не времени, а вечности. Что это такое? Видимо, знает только тот, кто там бывал. Но описать языком – это невозможно. Как и апостол Павел, помните, писал, «Не леть есть человеку глаголоти». То есть невозможно передать человеку то, что он слышал. Слышь, невозможно. Почему? Потому что нет у нас этих понятий, нет опыта. Потому что эти понятия, большинство, по крайней мере, если не все, которые мы оперируем, они связаны с этим опытом. Представляете, вот зеленый, и всем понятно, я скажу зеленый, и всем ясно. Почему? Потому что видели. А если человек никогда не видел? Ну-ка попробуйте объяснить ему зеленый. Он будет пожимать плечами, но в конце концов вы нажмете, возьмете, подойдете к форте, это сильно, пьяно, подойдете и нажмете ему до диез первой октавы, скажете, это темно-зеленый. Он скажет, а, все, теперь я понял. Он понял, что такое зеленый. Вы подумайте. Да, а человек, который это видел, будет смеяться. Говорит, какой же глупенький. Он символ принял за реальность. Так вот, вы знаете ли, оказывается, в каком положении мы находимся? Оказывается, я вам говорю исторически, вот то, что мы называем схоластикой, там масса вопросов и проблем ставится тех, которые не имеют никакого отношения к нашему предстоящему, если хотите, видению того, перед кем мы встанем. Не спросит Бог наше учение о Троице, что такое ипостась, что такое личность, чем отличается рождение Сына от исхождения Духа Святого. Вот я никак не могу решить этот вопрос. Ну, никак не могу. Да. И масса других вопросов. Не спросит он все эти вещи. Потому что это мы тут копаемся, придумаем. Но он спросит о чистоте совести. Вот это да. Знаете, спросит о совести. По-моему, самое страшное. Я вам скажу, сам атеизм главной причиной отрицания Бога, а следовательно вечность и души, главной причиной в атеизме, что является? Понятно, что придется предстать пред этим светом, когда обнаружится действительно не мои только дела, которые и так обнаруживаются, а мои мысли, мои чувства, мои желания, мои переживания, мои цели – мои намерения, вот это да, вдруг все обнаружится. Вы знаете, вы только представьте себе, это когда вдруг вот этот наш мир души обнаружится перед всеми нашими друзьями, знакомыми, родными, перед всем вдруг обнаружится, что во мне там, оказывается, живет, чем я живу, какие у меня мысли. Вот, слушайте, мы касаемся чего? Духовной стороны человеческой личности. Не дел даже этих, а духовной стороны. Дух, его же не видно. Во мне все это что? Сколько стыда и позора. Действительно, один священник в проповеди как-то сказал. Представьте себе, вот некий высокий помост на площади, на которой собраны все ваши друзья, знакомые, родные, которые знают, до чего вы хороший человек, какой вы нравственный. Вам понятно, что такое нравственный, да? То есть, который никого не убивал, не грабил, да, ну, не обманывал, не лгал. Ну, что еще? Ну, верный в семье был. А что еще нужно? Ну, и нравственный. Больше ничего. Все видели, какой нравственный, порядочный человек. И ему предлагают там, зайдите на этот высокий помост. Вы порядочный человек. Он всходит. А рядом с этим помостом, этот батюшка рассказывал, яма вонючая. Ну, там понятно с чем. Со всякой гадостью. И вдруг тот, кто предложил зайти ему на этот высокий помост, делает знак. Нет, движение руки и... Его душа открывается перед всеми. Он бросится с этого помоста прямо головой вниз. Знаете, как ныряют хорошие ныряльщики. В эту вонючую, гадкую яму. Лишь бы только избавиться от того позора, который открывается перед всеми людьми. Перед всеми. Он привел только этот пример. Перед всеми. А перед самой истиной, перед, знаете, перед чем? Самое страшное. Перед своей совестью вдруг. Недаром один писал, может, вы слышали, такое имя Никон Воробьев, игумен, который писал, что там, когда человеческая личность сбрасывает с себя вот эту одежду, тело, там открывается действие всех страстей в 1000 раз сильнее, чем здесь. Здесь можно заснуть, можно отвлечься. А человек горит злобой, но он отвлекся, что-то. И, кажется, успокоился, поспал. Там нет этого. Страсти в 1000 раз более сильно начинают действовать в человеке. Каком? Тот, который не сопротивлялся им, не боролся с ними, не молился Богу об очищении от них, то есть ничего не делал ради чистоты своей души. Что такое действительно духовное? Духовное, если хотите, духовная жизнь, о которой мы слышим подчас нередко, по крайней мере, это слово. В чем оно состоит? Я приезжаю где-то на Западе, там, неважно, мне говорят, я говорю, что такое духовное? Я люблю так задавать вопросы такие, простите меня, ну, немножко червячок такой сидит, вот, чтобы подковырнуть, да, вот беда. Грех, грех, грешен, батюшка грешен, не я, конечно. Так, и спрашиваю, а что это такое духовность? Мне отвечают, духовность – это участие в таинствах. Я говорю, ой, как интересно, это в каких же таинствах? Мне отвечают, ну, вот вы крещеный человек? Ну, я говорю, да, крещеный. И что еще теперь? Ну, а теперь это участие в Евхаристии. Я говорю, а что это такое участие в Евхаристии? Ну, что вы не знаете? Ну, вот за мессу, посмотрите, месса совершает там священник. Вы подходите, причащаетесь. Я говорю, это духовная жизнь. Ой, как интересно-то. Никак. И что, я святым теперь стану от этого? Ну, там чешется, ну, святым-то, ну, смотря с кем я разговариваю. Смотря с католиком или протестантом. Если с католиком, то он говорит, да, все, мы освящаемся. Конечно, если вы действительно все-таки с верой подходите, то эта Евхаристия вас освящает, и действительно вы становитесь освященным человеком. Освященным, как Папа Бенедикт XVI говорил, от которого убрали недавно, как вы знаете. Да, не ушел, а ушли. Конечно, как кто, это уже вопрос другой. Да. Да, как он говорил, главное в чем? Это созерцание Евхаристии. И главная задача священника – это созерцать Евхаристию. Думаю, ой, как жалко, поговорить бы, что такое созерцать Евхаристию. Да, интересно бы узнать. И все. А протестанты? И говорят, а здесь можете не беспокоиться. Если вы верующий человек, то эта вера, и уже не цитирую дальше Лютера, то верующему человеку прощаются грехи все прошлые, настоящие и будущие. Это я вам прям цитирую его. И будущее. Грех верующему человеку не вменяется в грех. Вы слышите? Да что замечательно, я так возрадовался, думаю, все, перехожу в лютеранство. Говорю, а как же, как, что значит не вменяется? Объясните, пожалуйста. А так, и опять цитирует Лютера, оказывается, праведность другого с большой буквы, понятно, чья? Христа. Праведность другого закрывает от Бога Отца нашу неправедность. И таким образом, мы оправданы перед Богом. Я задаю вопрос, ну, простите, оправдать-то ладно. Я знаю, как часто в судах оправдывают самых последних негодяев. Но он же негодяем и остается. Я вспомнил книгу еще архимандрита Сергия Старгородского, ставшего потом патриархом, который он с горечью писал. Это какой ужас проповедуется. Всю вечность затем жить и всю вечность оставаться не очищенным от грехов, а просто оправданным. А что такое не очищенным от грехов? Значит, все страсти продолжают действовать. Вот это рай! Лучше не придумаешь. Вы понимаете, мы сталкиваемся здесь с очень серьезной проблемой вот этого юридического подхода к пониманию спасения и духовности, и нравственного. Православие о чем говорит? Если хотите, оно постоянно исходит из мысли Христа. Блаженны чистые, чистые сердцем. Не оправданные, а чистые сердцем. Очищение необходимо. Необходимы человеку, человеческой души. И вот в этом православии видит всю духовность. Не созерцание Евхаристии, не участие в Евхаристии. Ну, неужели непонятно? Неужели апостол Павла никогда не читали, что тот, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет? Оттого многие из вас предупреждают прям первых христиан, оттого многие из вас болеют, а многие причащают, особенно детей, ради чего? Ну, ради здоровья, понятно. Болеют и умирают. Вообще ужасно. Иоанн Златоуст, проводя беседу о Тайной Вечере, пишет, повторяя слова Евангелия, и с этим куском вошел в него сатана, прямо пишет, он причастился Иуда, и с этим причастием вошел в него не Христос своим божеством, и не он стал сотелесным и единокровным Христу через это причастие, а вошел сатана. Как же понять тогда? Оказывается, духовная жизнь – это участие в Евхаристии. Видимо, для того, чтобы участвовать, причаститься, если хотите, для того, чтобы принять Евхаристию как должно и приобщиться, если хотите, Богу, оказывается, требуются какие-то условия. Не причастие само по себе обоживает человека, а при каком-то условии принятия и причастия, так же, как и всех прочих таинств. Причастие не является исключением. Как и всех прочих таинств, при каком-то условии, какое это условие? При каком же условии происходит то главное, к чему должен стремиться христианин? Что нужно знать? Ой, мы приступаем к самому настоящему, настоящему богословскому образованию. В чем его суть? Знать нужно, что мне нужно делать, каким мне надо быть. И еще раз повторяю, что я должен делать, да, чтобы начался процесс во мне, положительный, духовный процесс приобщения к Богу. И вот здесь мы находим... Я вам скажу очень разные вещи. Я не хочу даже о многом говорить, но есть большие опасности. Одна опасность, когда мы сводим нашу эту всю духовную жизнь, знаете, к чему? О чем сказал великолепно Феофан Затворник, ректор этой академии. Говорит, добротные часы исправно ходят и показывают хорошо время. И тикают, все, кажется, и ходят. Почему? Пока их завели. Часы заведенные. Но, говорит он, они же мертвые, жизни-то в них нет. И он дальше рассуждает. Вы знаете, я когда читал, просто я сжимаюсь, и он дальше рассуждает. Так и мы часто, да. Мы принимаем все таинства, как заведенные часы. Мы ходим в храм и исполняем, делаем то, что там, ну, положено. Говорим, как заведенные часы. Профессора только присутствуют за богослужением. Студенты, естественно, им подражают. А как же они должны учиться от профессоров? Да, батюшки только служат. Народ созерцает. А молится кто? А молится угоднички Божии. И так хорошо вы знаете. И духовная жизнь оказывается. Можно, о чем он пишет? Он пишет о страшном заблуждении, которое вкоренилось в сильнейшей степени не только в сознание, а в саму душу христианскую. Оказывается, эта внешняя церковная жизнь, оказывается, и есть то, о чем мы должны говорить и о чем думать. Говорит, он воцерковленный человек. Это что значит воцерковленный? Я вам объясню. Он знает, через левое плечо свечку нельзя подавать, надо через правую. О, верх церковности. Что вы? Все знает, где какая икона, куда надо приложиться. Да. Как под благословение подойти? Когда пост? Когда праздник? Особенно теперь, это вообще изумительно, кстати, читаю и изумляюсь просто. После божественной литургии масличные гуляния. Ах, как хорошо думают. Слава тебе, Господи. Наконец-то церковь и общество стали едиными. Ну еще, масленица. Что это такое? Самое веселое время года. Что там церковь говорит, что это какой-то уже почти пост? Уже молитва Ефрема Сирина. Это подготовка. Бросьте вы все это. Самое веселое время года. Сколько праздников у нас самых великих? Невежды отвечают – 12. Какая глупость. 13. Какой 13-й? Масленица. Да здравствует единство церкви и общества. Понимаете, что происходит? Какой идет процесс, если хотите, умерщения сознания? Оказывается, все христианство к чему сводится? К внешней стороне вот этой вот церковной жизни. А человек-то остается тем же самым. К нему не прикоснись буквально. Полный мешочек под завязочку. Чего? Всех страстей. Всех. Всех. Самое главное в христианстве, самое главное, к чему призывает только Евангелие, сам Христос, апостолы, все святоотеческое наследие, предание, все, к чему направлено, к борьбе с своей самостью. И самое страшное, какая страсть? Это самомнение. Самомнение. А о чем самомнение? Я церковный человек, но меня не тронь. Вот эта внешняя церковность – это такая, я бы скажу, такая большая опасность, страшная опасность для христианина, когда он считает, что он христианин и церковный, исполняя вот эти внешние, чисто внешние формы церковной жизни. Вспомните Евангелие. Кому больше всех досталось от Христа? Скажите, горе вам, фарисеи! А почему это? Они были исполнителями. Это были самые церковные люди. Вы слышите, они все исполняли, до мелочей даже старались все исполнить. И горе вам. И он почему горе? Потому что, говорит, вы гробы окрашенные. Снаружи, ой, какие церковные, ой, ангелочки. Прямо в рай, прямо в рай. Только ножки задирай. Да. А внутри эти гробы окрашенные полны. Чего? Можно не говорить. Вот эта вот беда, она касается всех сторон, касается и прежде всего, о чем мы сегодня говорим, это наше образование. Если все наше образование будет сведено только к тому, чтобы изучить внешние формы церковной жизни, знание теоретическое того, что такое, чем таинство отличается от обряда, сколько таинств, это очень важно, не ошибитесь, смотрите. Да. Знание истории церкви, знание тех различий, которые существуют между православием и инославием. Кстати, плохое знание, как правило. Так? То что проку от всего этого, скажите? Вот сегодня человек все выучил, и все, и отошел ко Господу. Ко Господу? Дай Бог, чтобы ко Господу. Главная цель, вы понимаете, остается в тени. Вы слышите? Самое главное, цель образования остается в тени. Ведь вы знаете, что, оказывается, духовная жизнь – это целая наука. Это удивительная причем наука, целая наука. Если вы так спросите, что это духовная жизнь? Ответ очень простой. А что, ты не читал Евангелие? Читал. Что, не знаешь, что ли, заповеди? Ну, знаю. Ну, вот и все. Но нарушил, кайся, знаешь? Ну, знаю. И все. Изумительно. Это просто изумительно. А что это такое молиться? Ведь духовная жизнь невозможна без молитвы. Что это такое? Ну, как, что такое? Перед причастием вычитал молитву? Вычитал. Ну, молодец. Вычитал. А ты бы лучше на магнитофон записал бы это, пусть магнитофон бы там протрещал, А ты в это время телевизор посмотрел бы. Как бы хорошо было. Я помню, однажды мы стоим на клиросе, да, и там какой-то только поступил в семинарии, он читает, очень хорошо читает по-славянски, все читает первый час после всеношной, да. И вдруг, знаете, мы же ничего не слышим, но тут сразу, малейшая ошибка, тут подсознание работает, и вдруг слышим необыкновенные слова. «Господи, помилуй 40 раз, и же на всякое время, на всякий час». Мы были утешены. Нас клирос там наверху, мы так и полегли. Так и полегли. Думаю, ну какой же молодец. Ну, на 20 секунд, но сократил все-таки первый час. Это уже достоинство. Самое главное. Так что вы учтите, когда будете читать первый час-то. Он молодец, он все прочитал, что написано. Вот так. А другие видят, написано одно, а читают другое. Да. Так вот, оказывается, духовная жизнь, то есть что такое духовная жизнь? Та жизнь, которая помогает, должна помогать нам хоть немножко стать христианами. Она невозможна даже без молитвы. А что это такое молитва? Вычитывание. Ну, все понимают, какая, ну, что это, глупость. Мы же не обращаемся ни к какой-то мертвой силе, какой-то магической силе. Не заклинания же мы читаем. А молитву, то есть обращаемся к живому Богу, оказывается, молитва является только то, только то. Те слова, которые совершаются с вниманием. И не просто вниманием, благоговением. И не просто благоговением, а с покаянием. Если нет этого, пишут святые отцы, не будем себя обманывать. Обманывать не будем. Я помолился. Правда? Да, помолился. Ой, как здорово. А что ты сделал? Я прочитал то-то, то-то, то-то. Ух, какой молодец. А оказывается, там, где нет внимания, надо помнить, здесь это опущено у меня. Уже тут, в этот момент, у меня нет молитвы. Нет просто молитвы. Тем более нет благовения, когда часто... Вы знаете, однажды я не выдержал профессорский, профессора собирают. Представляете, что это такое, профессора собираются? Вы себе представить не можете. Садимся за стол, и один из профессоров читает молитву. «Отче наш, мы оставляем дочкам нашим». Я стоял вот так, рот раскрыл, и потом обращаюсь к нему, это был батюшка. Я говорю, отец такой, а к какому Богу вы читали эту молитву? Да. Какой ужас. Попробуйте вы так к ректору обратиться с прошением. Попробуйте. Может быть, кто-нибудь из вас, если кто любит быстро вот так же читать, вот с такой же скоростью придите к ректору и изложите ему свою просьбу. Вот так. Изложите. Я думаю, не успеете изложить все-таки. Но мой результат будет гораздо скорее, чем вы окончите свое прошение. До какого убожества сознания можно дойти? Апостол Павел пишет, лучше 5 слов умом, чем тьму, слышите, 10 тысяч языком. Невозможна духовная школа, невозможно духовное образование, если человек прежде всего не научится хотя бы немного, но правильно молиться. Вы слышите? Оказывается, есть правильная молитва, есть лжемолитва, псевдомолитва, я не знаю, как назвать. Один из святых даже называет вот эту молитву без внимания, совершаемую. Без внимания, без понуждения себя к вниманию, без понуждения. Вы слышите, я это подчеркиваю, потому что мы сразу и не можем научиться. Без понуждения себя к вниманию не ловит себя, не упражняется во внимании. Называет богохульством и оскорблением Бога. Недавно канонизированному Серафиму Это Глинской пустыни преподобный теперь Серафим, ну, неважно фамилия, подошел один монах. Это известная история. И говорит, что вот у меня непрестанная молитва Иисусова. Романцов фамилия. Этот отец Серафим Романцов ответил ему, ну, зная его, слова, которые стоит, ой, как стоит запомнить. Меня, помню, они поразили. Он ответил этому, у которого непрестанная, слышите, молитва, о чем мы даже и думать-то, кажется, не можем. Он ему ответил, нет у тебя никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Вот это да! А мы знаем, другие, в рабочей среде, все мы соприкасались и знаем, там через каждое слово, через два известные словечки, и непрерывно, и так весь день, непрестанная молитовка. Оказывается, к чему можно привыкнуть? И это называть молитвой. И это рассматривать как один из элементов духовной жизни. К Сесою Великому тоже пришел один монах и сказал ему, «Отче, я имею непрестанную память Божию». Это были великие, конечно, времена, на что преподобный Сесой ответил ему, «Это невелико». Ну, для нашего времени, слушайте, мы бы все ниц спали, конечно. Но он что ответил ему? Это невелико. А вот что велико? Здесь мы с вами касаемся, вот сейчас, вот, коснемся самого главного, самого корня, если хотите, нашего человеческого самосознания, нашего, если хотите, духа, всего духовного состояния. Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всей твари. Слушайте, это что-то поразительное. Я себя ниже твари? Я как-то читаю диалог одного профессора богословия с преподобным Тимофеем Валаамским. Правда, он уже на Афоне он был. И когда Тимофей Валаамский говорит, что христианин при правильной духовной жизни действительно приходит к тому состоянию, когда видит себя не только ниже всей вот этой внешней твари, всех скотов и зверей полевых, но и ниже, хуже самих бесов, этот профессор возмутился. Ну, он же профессор, естественно. Возмутился. Ну, говорит, отче, ну, простите, ну, я согласен ниже хотя всей этой твари, верно. Ну, ладно, ну, видимо, совесть немножко защипала кое-чего. Но ниже бесов я же не понимаю. Все-таки за нас Христос принес свою жертву, искупительную жертву. А бес это что же? На что преподобный Тимофей ответил ему, да, за нас он принес, и мы в ответ ничего не делаем. А за бесов действительно он, может, не принес. И они невиновны хотя бы то, что они не отвергли любовь Божию хотя бы этим актом. За них ничего, и они ничем не должны Богу, но он в такой форме. А мы? Действительно, мы касаемся самого серьезного вопроса духовной жизни. Что, оказывается, является важнейшим положением? К чему мы должны стремиться? В чем должно состоять наше духовное образование? Духовное образование, повторяю, а не богословское, не эти книжки, которые очень часто воды, как говорят, полно, и не имеют никакого отношения к нашей духовной жизни. Что самое главное? Вот если бы сейчас здесь сидели представители всех религий, и нужно было провести опрос, спросить каждого представителя, с точки зрения вашей религии, что необходимо, чтобы получить, ну, спасение, рай, как хотите, достичь вот этой цели. Один за другим спрашивают. Первого, второго, десятого, двадцатого, сотого. Все до одного, знаете, что отвечают? Что за глупый вопрос? Разве не ясно? Нужно исполнить заповеди Бога, и все в порядке. Так? И вдруг с чем мы встречаемся? Читаем Евангелие от Луки. И вдруг там описывается этот потрясающий диалог двух бандитов, распятых вокруг Христа. Левый его поносил, спаси себя самого и нас, если ты такой-то. А правый говорил, мы достойные по делам своим получили. Помяни меня, Господи или Господин. Мы не знаем даже, как он понимал. Он знал, что это праведник только, что его несправедливо распяли, что это святой человек. По крайней мере, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Ответ поразительный. Сегодня же со мной будешь в раю. Поразительный. Я обращаю ваше внимание, ни одна религия этого не знала, чтобы бандит, негодяй, я не знаю, какие слова сказать, убийца, преступник и вор, оказывается, достиг Царства Божия. Вот всего, посмотрите, чем. Друзья, мы касаемся такой серьезной вещи, которой просто, ну, выше ничего нет. В чем состоит спасение? В чем состоит, если хотите, вот та финальная, если хотите, точка духовной жизни, при которой человек только действительно будет в раю, будет спасен? Оказывается, этим состоянием у человека является, во-первых, осознание, что я действительно хуже бандита. Посмотрите, чем наполнен канон перед святым причащением, чем наполнен молитвой перед святым причащением, какие сравнения делаются великие святые, молитвы которых мы читаем, все наполнены чем? Осознанием, действительно, видением того, кто мы есть на самом деле, а не то, что в мечтах каких-то нам преподносится. Оказывается, спасается человек чем? Вот этим вот смирением. Смирением перед чем? Перед тем, что я действительно совсем не то, кем я думал, что я есть, или мечтаю тем более. Покаянием. Помяни меня, Господи, ты там будешь, я там никогда не буду, я знаю. Вот что говорил разбойник. Вот чем спасается человек. Задача, или, если хотите, процесс духовной жизни, весь направлен к чему? К тому, чтобы человек увидел свои вот эти вот страсти и страстишки. И не просто увидел. Я думаю, любой бес это видит. И с удовольствием придет батюшка и расскажет сколько угодно, так что батюшка взвоет. Не просто увидит еще, а увидит, что это мерзость. Увидит, что это оскверняет душу, мучает душу, приносит страдания душе и кается в этом. Помните, Сесой ответил, когда увидел себя ниже всей твари? Все святые, оказывается, через подвиг духовной жизни, который был сопряжен с чем? С молитвой, подвижничеством. Приходили к чему? К видению этого своего недостоинства, к видению, знаете чего? К видению, наконец-то, увидели, что им нужен Христос Спаситель. От чего? От страстей, которые присутствуют во мне. Вот оказывается, где, если хотите, то та точка, которая свидетельствует о том, что мы действительно находимся на верном пути. Преподобный Петр Дамаскин так и писал. Первым признаком, подумайте только, первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов, своей греховности, даже прибавляет так, бесчисленных, как песок морской. Вот оказывается к чему. Только при этом условии я пойму, что мне нужен Христос. Христианином я становлюсь только тогда, когда увижу, Господи, я действительно грешнейший человек. Я ничего не могу, к сожалению, сделать, чтобы исправиться. Ты мне помоги, ты меня спаси, иначе я погибаю. Вот когда становится человек христианином. А пока я чувствую себя хорошим, пока я чувствую, что у меня уголочек уже в раю обеспечен, не так, как этот разбойник, ты меня там помяни, меня там не будет, потому что пока я доволен сам собой, своим обедом и женой по Пушкину, тогда об этом, о каком спасителе? Да никакому мне спасителю не нужно. Мне нужен не спаситель, а кто? Наградитель. Я же хороший. Вот, оказывается, где корень, самый ядовитый и страшный корень отвержения Христа, фактического отвержения Христа. И нечего мне обманывать себя, что я подхожу, целую там крест, икону Спасителя. Мне, в общем-то, нечего тут тебе молиться. Я лучше помолюсь каким-нибудь там святым, которые меня исцелят. Кто от печенки, кто от селезенки, кто еще чему-нибудь. И туда поставлю свечек сколько надо. 10, 100, 1000. А Христос? А что Христос? Кстати, обратите внимание, какая тенденция. Вы, наверное, знаете, и вам придется прикоснуться с этой мощной лавиной, мощной силы отхода от Христа и приходит вот святые, те, другие, третьи, четвертые. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. И здесь действительно обращение к святым за помощью, так как мы и все друг к другу обращаемся. Помолись за меня, у меня вот то-то и то-то будет. Здесь все, что вы, помолись-то кому? Христу. Вместе Ему помолимся. Слышите, я обращаюсь к товарищу, я обращаюсь к святителю Николаю. Святитель Николай, вместе помолись за меня тоже. Кому? Христу. Вы с чем столкнетесь? Да какой Христос? Я должен обратиться вот не только к этому святому, а к этой иконе. Я должен знать, какую молитву прочитать, какой акафист. Я поеду за тысячи верст туда-то. Перед Христом 2-3 свечки будет стоять, а перед, допустим, Матроной какой-нибудь тысячи свечей. Вы слышите, что делается? С чем вы столкнетесь? Вот я говорю вам, студентам, понимаете, точно так произошел процесс появления язычества в древнем мире. От единобожия пришли к многобожию. Как опасно здесь. Здесь надо быть очень осторожным. Ничего не стоит. Самые добрые вещи, я говорю, почитание святых, обращение к ним с молитвой, ничего не стоит извратить. До я не знаю, до какого предела. Самое главное в духовной жизни – это действительно увидеть, наконец, что я грешный человек. Воскорбеть хотя бы немного об этом. Правильно молиться. Бороться, насколько можно, с этим внутри себя. Слышите, внутри никто не видит. Духовная жизнь внутри совершается. И она совершается действительно в борьбе со своим ветхим человеком, страстями. С этим и правильной молитвой. Святые отцы настаивают, предупреждают, показывают, призывают. Есть же краткая молитва, которую надо совершать, ну, постоянно, насколько это возможно. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Кто мешает? Кто мешает? На лекциях, на прогулке, сидя, лежа, стоя. Неважно, кто мешает мне обратиться к кому? Попробуйте, к ректору вы можете в любое время дня и ночи обратиться? А к патриарху? А здесь к самому царю царей мы можем и не обращаемся. Вы слышите, какие мы умные? Я просто завидую своему уму. Да чего же я умен? К царю царей не обращаюсь, который есть любовь, который доказал свою любовь крестом, и я его не обращаюсь к нему. Живу как потерянный какой-то. Друзья мои, богословское, то школьное образование богословское, которое мы получаем, учтите, оно будет нам великий укор нашей совести. Будет великий укор, если мы не используем это драгоценное время, годы, не используем это драгоценное время для того, чтобы научиться молиться с вниманием, благоговением и покаянием. Этому надо учиться. Для нас исключительная возможность – богослужение. Часы мы проводим в храме, вы подумайте только. Часы целые будем использовать. Будем сочетать это богословское школьное образование с духовным образованием. Для этого надо, конечно, и читать святых отцов, и понуждать себя к молитве, насколько это возможно. Нужно понуждать себя постоянно и непрерывно. Как пишет апостол Павел, непрестанно молитесь. Все те, кто становился на этот путь, хочу обратить на это внимание. Какую переживали они всегда радость, какой мир души приобретали, как менялось их отношение с другими людьми, насколько, если скажу вам, просвещается сам ум человека, просвещается здесь. Духовная жизнь приносит человеку действительную радость. Что такое счастье? Это радость, радость души. И вот это вот покаяние, который, как кажется, для внешнего человека, ничего не понимающего, о чем вы учите, у вас только одна скорбь, у вас только покаяние, только слезы о грехах, какой ужас. Послушаешь так, Господи, Боже мой, глупенький, вы говорите о том, о чем не знаете. Духовная жизнь приносит такую радость, которая ни с чем не сравнима. Великомученик Евстратий, когда его, знаете ли, поливали смолой и сдирали скребками железными кожу, вдруг восклицает: «Мучения эти, суть радость рабам твоим». Ну, это хорошо, это древность. Преподобный Никон Беляев из тюрьмы, где над ним, не знаю, все сорвали одежду с него, обрили, остригли, чего только не сделали. Так пишет из тюрьмы записочку. Это 20-е годы. «Радости моей нет предела». Слышите, что такое духовная жизнь? Это действительное счастье. Счастье для человека. Надо это учитывать. Ну вот видите, о чем я хотел с вами сегодня поговорить. Есть и другие темы, конечно, очень интересные темы, до невозможности интересные. Ну потому что они такие до невозможности, я и не сказал ничего. Только по этой причине. Вот так. Кстати, один из вопросов, который просто я скажу, я не буду, все, я кончаю, да. А то вы скажете, что профессорам нельзя давать свободу слова, потому что их не остановишь. Сам останавливаюсь. Вот часы даже положил перед собой. Тема, которая чрезвычайно важна, и с которой вы сейчас сталкиваетесь все и столкнетесь. Вот был как-то диалог с мусульманами, так, в Тегеране. И они говорят: а почему вы считаете, что христианство – истинная религия? И это уже не первый раз. А почему вы считаете, что ваша религия истинная? С какой стати вы? Только потому, что каждый кулик свое болото хвалит, да? Да, очень замечательно. Да, а я вот верю в осиновый пень. Вот так. И что? Почему? Слышите вопрос. Какие у вас основания? От того, что вы верите, это не основание, это ваше личное душевное состояние. А основания объективные какие? О, об этом надо знать. Слушайте, этого постоянно, особенно где-то в институтах, в университетах, перед какими-то аудиториями. Это же вопрос, который постоянно может звучать, и вы должны знать на него ответ. Но я вам об этом скажу в следующий раз. Когда в следующий раз? Наверное, думаю, после второго пришествия. Но я думаю, это будет не поздно. Ну, спасибо. Хорошо. Так, как вы думаете, почему Михаил Филарет Денисенко ушел из Русской Православной Церкви? Да, да, я думаю, да, я думаю, так. Видите, как надо благоразумно относиться, а не так сразу выпаливать, да. Я думаю, и все в порядке. Да. Вы знаете, не хочется как-то вот, когда касается живых людей, и говорить о них что-нибудь, ну, такое осудительное даже. Мы же все друг друга осуждаем непрерывно. Вы слышите? Непрерывно. Вот. И это действительно такое опасное дело. Я вам скажу так. Мы невнимательны к себе, не видим, какие страсти в нас живут. И когда у нас складываются обстоятельства, касающиеся вот этой именно страсти, если мы не боролись вообще со страстями, то она нас побеждает, и все, и мы падаем. Я думаю, что здесь произошло нечто подобное. Ну, не хочу расписывать. Можно? Не буду. Не буду расписывать. Просто только жалею, очень жалею, что он ушел. Вот так. Почему Православная Церковь признает католическое крещение? Я вам скажу, надо же понять, что такое таинство. Что, действительно, кажется, вопрос, который мы из катехизиса уже знаем. И часто очень, я вижу, не знаем. Что такое таинство? Таинство – это священное действие, которое совершает священнослужитель. Священное действие, которое совершается над человеком. Ну, крещение в данном случае – это одна сторона, человеческая сторона. Слышите? Человеческая сторона. И вторая, дальше начинается – во время которого верующий человек получает невидимо, таинственно, почему таинство это называется, таинственно получает определенный дар благодати Божией. Слышите? Две стороны. Причем обращаю на ваше внимание. Вспомните, что пишет святитель Кирилл Иерусалимский. «Если ты лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет». Преподобный Марк Подвижник что пишет? «Если ты веруешь и с верой принимаешь крещение, тут же тебе по крещению дается Дух Святой. А если без веры, и по крещению не получаешь». Слышите? Итак, есть две стороны. Первая – человеческая. Священное действие. Второе – божественное дарование благодати Божией. Это очень важно в данном вопросе, понимаете. Так вот, что признает Православная Церковь? Кстати, на данный момент, потому что периоды были разные, и когда вы говорите «Православная Церковь», то вы ошибаетесь в данном случае, потому что греческая церковь не признает католическое крещение. На Афоне не признают католическое крещение, перекрещивают. Если католик вдруг вздумает, перекрещивают, перерукополагают и так далее. Видите, в православных церквах нет единства по способу принятия, допустим, тех же католиков в церковь. Итак, ответ. Если священнодействие, которое совершает священнослужитель, соответствует основной идее совершения таинства крещения, то есть во имя Святой Троицы и, допустим, неважно, там погружение, окропление, это вопрос уже другой, во имя Святой Троицы, то при переходе в православие над этим человеком форма, эта человеческая форма, может совершаться, может не совершаться. Важен факт какой? Переходит он с верой и убеждением или лицемерит, как пишет святой Кирилл Иерусалимский. И тогда в зависимости от этого получает он дар святого крещения или не получает. Форму, еще раз повторяю, можно вновь повторить, можно не повторять. Это не имеет существенного значения. Поэтому в современных православных церквах мы находим и, как в русской церкви, не будем повторять священнодействие этого таинства, или, как в Греции, будем повторять. А там уже ты, человек, отвечаешь за это. По совести ты принимаешь, и в зависимости от этого получишь и дар благодати этого таинства. Вот так. Как вы думаете, православная и католическая церковь может объединиться в силу современного экуменического движения? Об этом я разговаривал не с кем-нибудь, не буду упоминать, я тут нахожусь, все ясно, с очень высокими людьми, и мы дискутировали очень много, с очень высокими. Мой ответ был такой. Я считаю, что объединение возможно будет только тогда, когда православная церковь по существу потеряет свое православие и станет очень подобной католической церкви. И тогда да. Православная только может тогда присоединиться. Католической не надо присоединяться. Не она будет присоединяться, а только православная может присоединиться. Но я считаю, что только тогда, когда действительно вот эта самая суть православия будет утрачена. Я о какой сути говорю? Мы вот на своих лекциях по западным исповеданиям все говорим, это филиоквы. Ой, Господи, да, чистилище, а папа и так далее. Вся суть-то религии в духовной жизни. Вы посмотрите на великих святых католической церкви. И я скажу вам, просто только плакать хочется. Что происходит там? Великие, слышите? Я не говорю там. Простой народ, кстати, такой же, как и у нас. Точно такой же. У нас едут в Серафимовский источник, там в Лурд едут. Все одно и то же. У нас к такой-то святой четверной иконе, там к такой-то статуе. Все одно и то же. Духовная жизнь познается почему? По тому идеалу, которому, на который нацеливает церковь человека. И кто же там великие святые? Вот это надо бы просто отдельный вопрос, очень важный. Ну, посмотрите, вот Терезу Великую. Христос ей является и говорит, «До этого я был Бог твой, отныне я и супруг твой». Что с ней происходит в это время, с этой дамой, не буду описывать. Тереза Маленькая, последняя, которую возвел в достоинство учителя церкви, малые, вот это в 1997 году, она умерла, скончалась 23 года. Вы почитайте ее книгу «Повесть об одной душе», которая тут же переведена на русский язык сейчас. Вы знаете, читаешь и захлебываешься от восторга. Язык великолепный. Одна романтика. Романтика. Любовь со Христом. Это невозможно. Мы взглянули друг на друга, и мы поняли все без слов. Не было ни борьбы. Ничего. И маленькая бедная Тереза утонула, как капля воды в океане. Вы слышите? Подменили духовную жизнь лирикой, романтикой, романы со Христом. Вы читаете? Прям настоящий роман со Христом. Прям настоящий, если кто хочет посмотреть. Говорит, какое там... Она приходит в монастырь зачем? С чего даже начинается? Я пришла молиться о священниках и, по-моему, там о всем мире. Не о себе же, конечно. Ну что вы? Ну что вы? Почитай себя хуже всей твари. Вы что? Вон они, эти священники и прочие, монахи и миряне. Они хуже всей твари. Но не я. Подумайте, безумная идея заслуг перед Богом. Более того, сверхдолжные заслуги перед Богом. Вы слышите, на что нацелено все духовное состояние? Вы же понимаете? Заслуги. Ну, давайте, награждайте. У меня заслуги. Вы слышите? Тут говорят, ниже всей твари, только из которого состояния могу понять, почему мне Христос нужен. А здесь заслуги. Что вы? И вот когда мы тоже перейдем в эту романтику и тоже начнем искать восторгов и наслаждений в молитве, а не очищений души от всего того, всех тех гадостей, которые в нас находятся, то тогда и мы тоже станем подобными. Сохраним, конечно, вывеску православной, естественно, я напишу очень крупным шрифтом, да, вот так. Но по существу станем, конечно, теми же католиками. Тогда возможно будет соединение. Мы говорим соединение, да нет, присоединение. Никакого соединения, а присоединение. Всю историю католическая церковь смотрит на православные церкви. Как? Вы же помните, из-за чего раскол-то? Из-за идеи власти Рима над всеми христианами. Русская церковь является самой жирненькой, самой симпатичной, самой приятной овечкой, о которой только мечтает вот этот вот. Поглотить церковь русскую. Ни на одном диалоге, я вам сейчас скажу в одной вещи, мне приходилось же участвовать во многих диалогах, я специально в доклады ставил вот этот вопрос, вопрос о духовной жизни, о принципах духовной жизни. В той делегации кардиналы, епископы не видят этого вопроса. И я понял, они, наверное, понимают, что, конечно, это не духовная жизнь, это романтика. Да. Не отвечают на этот вопрос. Ну еще бы! Франциск Ассизский о чем молится? Вы подумайте, дай мне пережить всю ту любовь, которой ты горел, Господи, ради спасения нашего. Эта моська говорит к слону, дай мне быть таким же сильным, как и ты. Вы слышите, о чем молится, когда он получил эти стигматы? Не о покаянии, не покаяние здесь, не сознание своей греховности, не благодарности даже Богу, не просьба об очищении своей души. Да где там? Там и нет этого. Католическая церковь оставила духовный опыт первого тысячелетия восточных и западных отцов, едины были в духовной жизни и пошли новым путем. Путем, кстати, не эти франциски, не эти анжелы, это, ой, Господи, тут не эти терезы, совершенно не знают духовного опыта святых отцов. Вы слышите? И все выродилось в романтику. Такую красивую, такую прелестную. Душа тает просто от этой любви ко Христу. Ой, на эту тему еще много надо бы говорить. И не только о них, а что у нас происходит. Да, мне подарили на Афоне книжку, да, Порфирия Кавса-Кальвита, которого только что канонизировали. Там черным по белому написано, слышите? Причем не с печатями, все, знаете, ну, гостю, да, все такое. Я открыл, я не верю. Не боритесь с грехом, не боритесь со страстями. Откройте свою душу любви ко Христу. Я вспомнил, Боже мой, Тереза, вся в любви, Боже мой, и на Афон пришла. Слышите? Вот при этом условии мы соединимся, можете быть спокойными, и будем все по домофорам римского папы.
Ну что мне делать? Ну, это, знаете, искушение как по-гречески?
Пиросмос. Запомните, пожалуйста. Вот тут видите, сколько вот тут пиросмоса мне тут наложили. Как вы относитесь к канонизации Порфирия Кавса Калевета? Теперь вы поняли, что я прозорливый? Ну, слава богу, что вот здесь хоть Петербургская академия меня признали таковым, Московской никак не признают. Это просто сущее, вот уж искушение там пиросмоз, да.
Я его Порфирия не знаю лично, какой он был. Правда, один монах мне сказал, что будто бы в последний там год и что-то у него с головой сильно случилось. Болело что-то, или рак там мозга, или что-то. И он, понимая, видит, монах-поклонник сам, и, видимо, понимая, что всю несоответствие, значит, этих вещей, о которых пишет Порфирий в этой книжке, говорит, что, может быть, это все было, записали за ним то, когда у него было, ну, не все в порядке. Я говорю, дай Бог, если Порфирий был другим, а не тот, который в книге. Но тогда Константинопольский патриарх и Синод должны прямо сказать, что мы канонизируем Порфирия того, но не того, кто в книге. Иначе вы слышите, к чему мы придем? Вы слышите, к чему мы придем? Это протестантизм настоящий. Не молитесь, не боритесь с грехом, не трудитесь, любите Христа, и все в порядке. Вы слышите, к чему мы придем? Должны это сделать. Если они не сделают, они нанесли страшный, тогда нанесут удар по православию. Церковь говорит, великим постом с поклонами молится, а тут не боритесь. Это что такое? Ну, я не удивляюсь на константинопольца уже. Уже не удивляюсь. Они же один за другим все масонами были. Эти патриархи. И поэтому и здесь неизвестно, что они по какой причине и по чьей подсказке могут совершать такие акты. Но, впрочем, вся Греция на Порфирии молится. Ну еще бы! Я собирался в лютеранство перейти, теперь не надо. Я перейду в Константинопольскую церковь, и все будет в порядке.